воскресный эфир, как всегда, начнем с основных тем, а потом те вопросы, которые вы задаете в прямом эфире. Итак, дорогие друзья, я хотел бы начать с выступления президента на Валдайском форуме. Не будем посвящать всю программу разборы тех, которые тому, что сказал президент, потому что надо выделить ключевые моменты, и вообще в целом наше общение посвящено, ну, скажем так, разным точкам зрения, разным моментам, разным явлениям, на которые стоит обратить внимание. Итак, что, на мой взгляд, главное сказал президент на Валдайском форуме? Кризис капитализма. Кризис того капитализма, в который мы вошли в 1991 году, и который на наших глазах трансформируется в нечто новое. При этом президент произнес важнейшие слова о социальном государстве, о том, что социальное государство необходимо строить, и особенно необходимо строить его в России. Что есть Китай, в Китае строится власть коммунистической партии, не мешает рыночной экономике. Но самое главное, что мне хотелось бы отметить, есть ощущение, что сейчас главное в мире, что, на что есть спрос, на что необходимо, это идея. Или идеи и. Потому что сегодня основная идея, которая владеет умами, это переход на зеленую энергетику, декарбонизация. Мы о ней поговорим чуть ниже в связи со статьей вице-премьера Андрея Белоусова. Но идея, куда двигаться человечеству, какой строй является передовым, какой отсталым, что будет дальше. Вот сейчас, собственно говоря, этой идеи и мы не услышали даже от нашего уважаемого президента. Потому что, сказав о социальном государстве, сказав о Китае, сказав о кризисе капитализма, слова о том, что необходимо строить, какой строй, так и не были произнесены. Поэтому интеллектуальный поиск в нашей стране и в мире в целом продолжается. В этой связи что мне хотелось бы сказать. Смотрите, в Китае тот строй, который там сейчас активно развивается, называется, значит, коммунизмом с китайской спецификой. Вот главная проблема Китая заключается в том, что китайская специфика не может быть предложена Китаю всему остальному человечеству. Китай очень уникальная цивилизация, большая, огромная, 1,5 миллиарда человек с огромной историей. Но другие жители планеты не видят в Китае сегодня модели жизни, которые готовы полностью перенять. То есть китайская культура, китайский кинематограф, китайская одежда, китайская мода. Я хочу быть китайцем. Вот этого китайцы сегодня не производят и, по-моему, даже не собираются этого делать. В этом их принципиальное отличие от того, что делал и продолжает делать Запад. Потому что Запад навязывает, показывает, как хотите скажите, свою культуру, свою мову, свой язык. Здесь у Китая, согласитесь, тоже дополнительные сложности с языком. Свою историю, свое видение добра и зла и в истории, и в остальных моментах. И он предлагает всему миру стать европейцами или американцами. И для некоторых людей это, в общем, приемлемо. В этом, на мой взгляд, отличие того, что предлагает Запад, от того, что предлагает Китай. А идеологических разногласий мы сегодня между Западом и Китаем не видим. Я бы сказал, что сегодня мир возвращается в геополитику 19 века, где, знаете, все монархии, все вроде одинаковые государственные строй имеют, между тем воюют, как говорится, не на жизнь, а на смерть, и все это заканчивается Первой мировой войной, в которой гибнет огромное количество людей. То есть те противоречия, которые существуют из-за желания контролировать источники рабочей силы, полезные ископаемые, пути торговые, вот это опять становится главным. Но ответ на вопрос, какое будущее строит человечество, на сегодняшний момент нет. И очень хотелось бы, чтобы именно Россия в который раз уже предложила человечеству этот новый путь. Потому что все согласны с тем, что капитализм в кризисе, что будущее непонятно, что турбулентность и в мировой экономике, в политической системе очень большая, но тем не менее, что делать, так и не говорится. Поэтому я, дорогие друзья, предлагаю нам очередную дискуссию о том, социализм – будущее человечества. Другого государственного строя, на мой взгляд, человечество не заслужило. И именно социализм 21 века является будущим и нашей страны, и всего человечества. Просто нужно это красиво рассказать, показать, подтвердить своим собственным опытом и дальше, как обычно делала многократно наша страна, показать этот столбовой путь развития человечества и его туда направить. Итак, первый вопрос, собственно говоря, о котором я хотел с вами поговорить. Вот, я считаю этим исчерпанным, хотя он безграничный и огромный. Второй вопрос – это статья вице-премьера Андрея Рымовича Белоусова, в котором он рассказал видение российского руководства на ту самую декарбонизацию и зеленый переход. Здесь мне хотелось бы обратить ваше внимание. Ну, во-первых, надо, конечно, всегда первоисточники и смотреть первоисточники. Поэтому выступление президента Валдаи, несмотря на то, что это 3 с лишним часа, я крайне рекомендую вам посмотреть, равно как и статью Белоусова, посвященную декарбонизации и вот этому энергопереходу. Итак, что интересно? Ну, во-первых, Андрей Рэм в ходе ответа на вопросы журналиста дает очень много различной статистики. Вот вопрос, точнее, интересно тоже данные. Общепризнанная оценка, говорит он, что на 2020 год глобальная средняя температура воздуха на 1,1 градуса превысила доиндустриальный уровень. Собственно говоря, мне кажется, что в данном случае Андрей Белоусов хотел показать, что проблема не столь страшна, как ее рисуют нам всевозможные экологи. Знаете, вот вчера один из моих коллег в Телеграме разместил картинку и текст, который, мне кажется, каждому стоит прочитать и запомнить, что когда экологи хотят напугать кого-то всеобщим потеплением, значит, вот этими изменениями в природе, борьба с которыми является, как бы, якобы является главной причиной, об этом опять чуть ниже, вот этого нового энергоперехода, они показывают картинки огромных труб, из которых валит такой вот дым. Но, понимаете, тот самый СО2, то есть, собственно говоря, с чем они борются, он бесцветный. Если он выходит из труб, вы его не увидите. А вот что же выходит из этих страшных огромных труб? Водяной пар. То есть показывают водяной пар для того, чтобы напугать выбросами углекислоты. И вот Андрей Белоусов говорит, что, в общем, до индустриального уровня, честно говоря, не знаю, что за дата до индустриального уровня, это середина 20 века или, может быть, начало 20 или конец 19 века, не указано. Но, тем не менее, всего на 1,1 градуса температура по планете увеличилась. Мне кажется, уж простите, не критичная величина. Но когда журналист спрашивает Андрея Белоусова, будет ли этот переход осуществляться и необходим ли он, ответ однозначен – будет. Это решение принято мировой элитой, это осуществляется, и поэтому Россия принимает участие в этом так, чтобы не пострадать и чтобы отстоять свои интересы. И вот здесь как раз есть интересный вопрос. Прямо цитирую Андрея Белоусова. «Один из главных вопросов, который совершенно четко прорисовался, это что делать странам, которые находятся на стадии первичной индустриализации или чуть дальше первичной индустриализации? Это на вопрос, кому и зачем она нужна. Например, страны, у которых низкий уровень автомобилизации, им надо развивать тяжелую индустрию, а это такие гиганты, как Индонезия, Бразилия, Индия. Я уже не говорю про страны следующего эшелона, африканские страны и так далее. Для них энергопереход, понимаемый в рафинированном виде, как это транслируется странами Большой Семерки, ведущими экономиками мира, означает, внимание, замедление развития или вообще его прекращение. Это означает, что все проблемы, связанные с разрывом между развивающимися и развитыми странами, получат новый импульс». Итак, Андрей Белоусов дипломатично говорит нам, собственно говоря, зачем Запад весь этот переход затеял. Для того, чтобы остановить развитие возможных других центров силы, остановить конкурентов, чтобы разрыв между развитыми и развивающимися странами во всех смыслах только увеличился, но никак не уменьшился. Вот, да, хочу уточнить, что это интервью от 18 октября в газете «Коммерсант» Андрея Белоусова. Далее, что интересно для нас с вами, что газ, Андрей Белоусов тоже об этом говорит, собственно говоря, является положительным элементом декарбонизации, а не отрицательным, как может показаться. Цитирую. «С использованием технологий сжигания топлива с низкими выбросами СО2 для нас это в первую очередь газ. Отсюда ускоренная газификация – это газ вместо угля, вместо нефтепродуктов, в том числе ЖКХ». То есть та декарбонизация, которую навязывает Запад, это не только ветряки, это не только зеленые, значит, солнечные панели, это в том числе и газ. который при своем сжигании дает меньше СО2, чем уголь или нефтепродукты. Это второе, что интересно. Значит, от газа мы точно не отказываемся, что очень важно на фоне строительства Северного потока-2. И Андрей Белоусов говорит, что по этим трубам Северного потока можно и водород транслировать, то есть транспортировать. А водород – это один из элементов, откуда, собственно говоря, растут ноги у этой самой декарбонизации. Так, что еще важно? Он говорит о том, что наши леса – это тоже элемент декарбонизации мировой, и это должно быть учтено, это тоже очень важно. Вот следующая цитата, обращение к российскому бизнесу. Значит, журналист спрашивает, ну а как там вот будет оплачиваться вся эта зеленая повестка, какие цифры, что получается. И вице-премьер говорит следующее. Цитирую. «Инвестиции в энергопереход нужны для того, чтобы снизить платежи в Евросоюзе. Выбор простой, и я думаю, тут все однозначно. Причем все может произойти достаточно быстро. Либо вы заплатите в бюджет Евросоюза или других стран, либо вложите в свою модернизацию в России. Вы все равно заплатите эти деньги, только куда? Заплатите в бюджет Евросоюза или вот вложите в модернизацию в России». Итак, мировая политическая элита приняла решение о переходе на новый технологический уклад. Это декарбонизация. Бороться с этим бессмысленно. Обижаться не нужно. Нужно перестраивать свою промышленность так, чтобы постараться переиграть их на их же поле. И посыл Белоусова к промышленникам очень простой. Вкладывайте в декарбонизацию в России, в модернизацию производства, в изменение технологий, и вам все равно придется эти деньги заплатить в виде налога Евросоюза, потому что ваша продукция, которую вы будете туда поставлять, будет признана не зеленой, а какой-нибудь серо-буро-малиновой, и будет необходимость платить эти самые деньги. Теперь вот последняя цитата, значит, о цифрах, о чем идет речь. Значит, итак, цитирую. Порядок цифр не фантастический. Просто для примера. У нас есть так называемый интенсивный сценарий в стратегии энергоперехода. Это стоит примерно 90 триллионов рублей за 28 лет. Это означает 3,2 триллиона в год. То есть речь идет о менее чем 3% ВВП. Это значит огромные деньги. Но эти деньги за достаточно длительный период. И значит, собственно говоря, все должно получиться. Также, что на что стоит обращать внимание, когда вы будете читать статью Белоусова, о том, что идет борьба за признание атомной энергии, ну, если хотите, определенно зеленой. Там используется такая терминология, значит, возобновляемые источники энергии, это вот и есть ветряки всякие, всевозможные, но атомная энергия, она декарбонизации соответствует, то есть никаких выбросов CO2 практически нет, но она невозобновляема. И поэтому он, сейчас вот даже процитирую, потому что это очень интересно. Ну, собственно говоря, цитата, чтобы вас не мучить, дорогие друзья, последняя. «Объективно говоря, атомная генерация с точки зрения карбонового следа – один из самых чистых видов производства энергии». Ну, сложно с этим спорить. «Но целому ряду стран очень не хочется признавать атомную генерацию чистой для того, чтобы просто не создавать себе стратегических конкурентов». То есть заставили Германию закрыть атомные электростанции, а Франции электростанции атомные остались, и, соответственно, Франция – наш союзник в том, чтобы атомная энергия была признана зеленый. Ну и последний штрих к пониманию этой проблемы. Банки не будут выдавать кредиты западные, ну а может быть потом это, не дай бог, и до нас может докатиться. Просто не будут выдавать кредиты для развития производств, которые не будут считаться зелеными. То есть если у вас не зеленый проект, вам негде будет прокредитоваться. То есть не получится такой ситуации, что вот есть какое-то предприятие, оно само развивается, как говорится, и там куда-то что-то продает. Задушат, затопчут, очень, так сказать, фактически гарантированно. Так, дорогие друзья, третье, Бог Троицу любит, что я хотел сказать. Сегодня определенная годовщина, не очень приятная. В 1956 году, 23 октября, начались, ну, можно сказать, начался цветной мятеж, который привел в итоге к попытке фашистского переворота в Будапеште, в Венгрии, 1956 год. Советскому Союзу пришлось подавлять этот фашистский мятеж, в ходе которого были осуществлены просто страшные зверства. Вы можете зайти на мой сайт, найдете там статью соответствующую, можете взять мою книгу «Война чужими руками». Я подробно рассказываю, что творилось тогда в Будапеште, кто за этим всем стоял. Если в нескольких словах, но хочу интригу сохранить. Запад спровоцировал выступление в Будапеште, в Венгрии, для того, чтобы отвлечь Советский Союз от попытки захвата Суэцкого канала. Там прям все по часам совпадает, даже не по дням, а по часам. Но очень подробно у меня в книге. Зверства, которые были, звезды вырезали на спинах военнослужащих, коммунистов сжигали заживо, вешали за ноги на деревьях, расстреливали безоружных солдат. И, кстати, мы там найдем неизвестных снайперов. Технология примерно та же самая, как на Майдане в 2014 году. В Будапеште это выглядело так. Демонстрация людей к правительственным зданиям, и вдруг, неизвестно кто, начинает стрельбу из автоматического оружия с крыш по солдатам нашим, которые там находились, и по, значит, мирным этим самым демонстрантам. Дальше солдаты, естественно, начинают отвечать, стреляя по крышам. Это все фотографируется и подается, как будто солдаты российские, точнее советские, начали стрельбу в народ. Ну, то есть технология провокаций та же самая. Вывод из этого очень простой. Когда бы наши солдаты, наша страна не оказывала сопротивления, не отстаивала свои интересы в других странах, нам никогда этого нельзя стесняться. Поэтому будем помнить солдат, погибших во время подавления венгерского мятежа. И не за что извиняться. Мы делали ровно то, что было необходимо. Венгрия спасибо должна сказать за то, что тогда эти зверства были руками наших военнослужащих остановлены. Так, переходим теперь, дорогие друзья, к вопросу, который вы задаете. Так, вопросов, как всегда, много и прекрасно. Так, возвращаемся в самое начало. Как вы собираетесь следить за работой депутатов вашей партии в Государственной Думе и будет ли когда-нибудь ротация? Значит, ротация как такового законом не предусмотрена. Если избиратели кого-то избрали, он и становится, собственно говоря, депутатом. Если депутат передает свой, ну, складывает полномочия, партия принимает решение о том, кому передавать его мандат. Ну, бывают разные ситуации, состояние здоровья, не дай бог, переход на другую работу, еще что-то. Так что, ну, вот плановых таких вещей, конечно, нет, но это может происходить. Значит, как следить за работой депутатов? Очень просто. Мы, собственно говоря, с коллегами в постоянном контакте. Я получаю полную информацию о тех законопроектах, которые готовятся к внесению, которые внесены, которые мы будем поддерживать или наоборот, фракция «Справедливая Россия за правду» не будет поддерживать. Об этом будут сниматься ролики, писаться материалы. Поэтому, пожалуйста, не пропускайте. Вот интервью с Михаилом Геннадьевичем Делягиным уже на моем YouTube-канале вы можете найти. Мы там с ним рассуждаем. Он рассказывает о том, какой бюджет предложило правительство и почему «Справедливая Россия за правду» предлагает альтернативный бюджет. Так что эта работа будет вестись, что называется, на регулярной основе. Так, ну и вам всем, дорогие друзья, не болеть. Значит, вопрос. Любите ли вы читать православную духовную литературу? Может ли вам что-то особенно нравится? Знаете, дорогие друзья, хочу сказать, что жизнь коротка, и в те минуты, когда у меня есть возможность, желание что-то почитать для, так сказать, для отдыха, я все равно читаю что-нибудь на тему истории и политики. Вот до духовной литературы пока как бы в таком масштабе руки не доходят. Наверное, упущение, но вот так оно, собственно говоря, и есть. У нас в Магадане цена на бензин выше 50 рублей, цены на нефть 2019 года колебались от отрицательных до 70. До... Ну, в общем, цены на бензин почему растут? Потому что бензин в нашей стране производят из налогов. Вот, собственно говоря, это основная причина, если ответить коротко. И возвращаясь к предыдущему вопросу, фракция «Справедливая Россия за правду» одной из своих целей ставит отмену транспортного налога, потому что мы считаем это несправедливым. Налоги берутся, когда мы заправляем автомобиль, и еще дополнительно те же самые налоги фактически берутся, когда человек получает от налоговой инспекции квиточек о том, что он должен заплатить определенные суммы. По сути, это двойное налогообложение, при этом нам налог на транспортный обещали отменить, но как-то замотались и забыли. Так что здесь вот постараемся восстановить справедливость. Так. Почему в прошлом году, когда не было вакцинированных, локдаун не вводили, а в этом вводят? Вы знаете, большого вот какой-то прямо прямолинейной логики в действиях, связанных с какими-то запретительными мерами, мы с вами не найдем. В некоторых регионах так, в других регионах так. С чем это связано? Вот одному Богу, что называется, известно, говорят, что тогда была неполная информация о вирусе, сейчас ее больше. Но поскольку я не медик, я считаю, что каждый из нас должен самостоятельно принять решение о вакцинации. Вот вынудительная вакцинация мне представляется это неправильное поведение государства. Либо убеждайте людей, рассказывайте им, преодолевайте их скепсис, либо государство должно принять решение законом, что каждый должен вакцинироваться. Вот два варианта. У нас же некий промежуточный. И вроде вынуждают, и с другой стороны пытаются убеждать. Но, честно говоря, убеждают как-то неловко. Потому что когда за прививку кому-то предлагают деньги, мне кажется, что это вызывает больше, наверное, вопросов, нежели желание эти деньги таким образом получить. Так, идем дальше. Что мешает Путину навести порядок в России? Вы знаете, этот вопрос давайте адресуем там. Что мешало Брежневу навести порядок в России? Что мешало Хрущеву навести порядок в России? Что мешало Сталину навести порядок в России? Потому что, в конце концов, несмотря на то, что Сталин-то, в общем, порядок-то навел, но какими методами и, в общем, в ближайшем окружении он порядок-то, судя по всему, не навел. Потому что как только Сталин умер, прекратились ежегодные понижения цен, восстановлено немедленно дипломатическое общение с Израилем, которое в феврале 1953 года при Сталине было прервано из-за обстрела нашего посольства в Тель-Авиве. Далее немедленно была закончена война в Корее. Ну, то есть многое из того, что делал Сталин, или, ну, Сталин войну не делал, конечно, но изменилась политика Советского Союза, я уж не говорю, потом его имя очернили. Вопрос, почему Сталин не навел порядок в своем окружении? Поэтому вот так мы можем эти вопросы задавать, уходя прям в Екатерину или куда-нибудь к Рюрикам. И каждый раз можно придумать какие-то красивые причины. Задача патриотов, на мой взгляд, это помогать государству, подсказывать, подталкивать, направлять в сторону правильных решений. Потому что не бывает, чтобы кто-то знал ответы на все вопросы. Я думаю, что Сталин часто сам не знал, что делать. Но когда он видел, что от него требуют принятия определенного решения, он его принимал, транслировал, вступал в дискуссию, писал статью, головокрушение об успехах, проблемы социализма в Советском Союзе и так далее и тому подобное. Так, двигаемся дальше. Так, в третий раз задаю этот вопрос. Владимир Быстров. Если вы отвечали ранее, подскажите, где посмотреть. В книге «Национализация рубля» ответа не нашел. Расскажите про разные коды рубля. Нет в книге «Национализация рубля» про разные коды рубля, поэтому я сам не могу ответить на этот ваш вопрос. Я всегда, если ответа не знаю, так и говорю. Буду изучать этот вопрос, но мне он не кажется прямо самым главным на сегодняшний день. Не считаете ли вы, что русских хотят заменить на сегодня другими нациями извне, или кто-то в этом активно продвигает эту позицию? Вы знаете, такое впечатление вполне у нас может сложиться, когда мы смотрим на миграционную политику, а когда 158 тысяч узбеков получают вдруг, значит, вот миграционную амнистию, и при этом некоторые общественные деятели рассказывают нам, что это хорошо и правильно, и вот здесь внимание, потому что это наши бывшие советские граждане. Дорогие друзья, ну, как говорится, вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте. Молодые люди, которые едут работать в Россию, они все в основном, ну, 30 лет или моложе. То есть это люди, родившиеся в постсоветский период. Они не знают советской культуры, в них нет этого интернационализма. Те люди, которыми в Узбекистане-то, дай бог, кто-то занимался. Поэтому говорить, что к нам приедут 158 тысяч советских людей, это ну так врать, что просто сил никаких нет. А вот зачем такое вранье мы слышим? И почему такая политика государства, вместо того, чтобы выдавать паспорта русским людям на Украине, за рубежом, в Белоруссии, в Казахстане, так сказать, в дальнем зарубежье, вот на этот вопрос пока ответа нет. Обратите внимание, общение президента, ответы его на вопросы, то общение, о котором мы с вами говорили, Валдайский клуб. А Маргарита Симоньян, ей за это благодарность, вновь высказала точку зрения, которая полностью совпадает с моей оценкой и, надеюсь, с вашей. Необходимо смягчение и, я бы сказал, разумизация иммиграционной политики России, выдача российского гражданства представителям коренных народов России. Она этот вопрос задала, и президент вновь сказал, что законодательство требует либерализации. Ну, тут в хорошем смысле, вот наше. Но он говорит это уже несколько раз, а пока вопрос кардинально не решен. Но справедливости ради скажем, что многочисленные обращения общественности привели к тому, что жителям Донбасса российские паспорта выдаются. Так что, ну, ждем дальнейшего движения государства в этом направлении. Так, а что можете сказать по поводу законодательной инициативы об эвакуации граждан? Я не знаю, о какой законодательной инициативе вы говорите, поэтому не могу прокомментировать. Относитесь к высказыванию Михаила Ковальчука, президента Курчатского института, о том, что интернет – цифровой ГУЛАГ. Вы знаете, тут надо, что называется, подумать над этой идеей, потому что, с одной стороны, интернет – это нечто отрицательное, с другой стороны, интернет – это нечто положительное. И главный вопрос, который хочется здесь задать, а вот система ГУЛАГа, которая, собственно говоря, находились, и, понятно, невинные осужденные, такие, безусловно, были, но и огромное количество уголовников, огромное количество власовцев, бандеровцев, предателей Родины и так далее. Вот к этой системе как относиться? Мы что, хотим построить государство или думаем, что в 20 веке наша страна могла обойтись без системы наказаний? Вот в Соединенных Штатах лагеря для американских граждан, даже японского происхождения, были. В Германии, понятно, какие ужасы творились. Во всей Европе были такие же вещи, как в Германии. Англичане строили лагеря для евреев на территории Кипра, это не секрет. И, собственно говоря, уже после Второй мировой войны евреев в эти концентрационные лагеря там помещали. А в Советском Союзе, значит, розовые пони должны были летать в воздухе. Мне не очень понятно, ну, скажем, в какой конвей это высказывание сказано, так что я просто изучу тоже это попозже. Так, вы прочитали книгу, которую рекламировали «Польский террор в Беларуси»? Что вы о ней думаете? Да, прочитал. Книга очень интересная. Она рассказывает вещи, о которых, честно скажу, даже не задумывался. Вот смотрите, ведь территория Западной Беларуси, Западной Украины вошла в состав Советского Союза в 1939 году. Вильна, Виленская область были потом переданы Литве. Дальше в 1945 году произошли опять территориальные изменения, то есть часть польской территории, вошедшей в состав Советского Союза, была возвращена Польше. Произошел обмен населением, значит, поляков с территории Украины отправили в Польшу, украинцев с территории Польши отправили на Украину, на чем сейчас много спекуляций, кстати, бандеровскими писателями делают. А на территории Западной Белоруссии, то есть Белоруссии, советской территории Советского Союза, до 1954 года действовали террористические группы армии Краева, которые убивали военнослужащих, руководителей там, сельских поселений, учителей, милиционеров, нападали на почтовые отделения. То есть вели такую же террористическую деятельность, как бандеровцы и лесные братья. И боролись они на территорию, которую они считали территорией Польши, довоенной, не соглашаясь вот со всеми территориями, которые по итогу Второй мировой войны произошли. То есть польские террористы на территории Беларуси. Ну вот я, например, об этом даже не задумывался. Поэтому крайне рекомендую вам книгу «Польский террор в Беларуси». Так, двигаемся дальше. Я агитировал голосовать за вас, за справедливую Россию, за правду, а вас там так и нет. Не знаю, что ответить. Ну, ответьте, что я там есть. Если вы голосовали за меня, как за часть партии «Справедливая Россия за правду», то ничего страшного с вашим голосом не произошло. Я член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду». Я общаюсь с нашими коллегами в Государственной Думе. Я участвую в партийной работе. То есть мы вместе продолжаем делать то, ради чего мы, собственно говоря, с вами как-то, как говорится, и кучкуемся в виде партии, общественных организаций, общественных движений. Но нужно понимать, что выборы – это не шарашка, которая собралась на 2 месяца, построила гараж, а после этого все разбежались. Нет, следующий выборный цикл, работа над программой, идеи. Мы с вами выяснили, идей не хватает. Я, как один из участников программного комитета, конечно, с коллегами продолжил работу над теми идеями, которые необходимы. Благо, эти идеи востребованы сегодня. Мы в одном из роликов говорили, что президент уже говорил по справедливой базе доход. И спасибо тем, кто прям под роликом, где я цитировал слова Путина, нашел видео. И вот в ближайшие дни мы снимем ролик о новых законопроектах, о том, что происходит. Это в рамках как раз того, что мы говорили, и процитируем, покажем вам то, что президент думает о наших идеях. Так, не кажется вам, что Беларусь отбирает наши рынки торговли с Украиной? Бензин, электроэнергия, недавно яйца. Вы знаете, я хочу сказать, что мне кажется, здесь нам беспокоиться не стоит по причине того, что господин Зеленский сделал все, чтобы разорвать торговые связи между Белоруссией и Украиной. Вот из-за того, что сел самолет с Романом Протасевичем, если вы еще помните, кто это, такой молодой человек, который потом соловьем пел и сдавал всех и все. Я уж не знаю, кстати, кто летает за границу. Скажите, пожалуйста, а где-нибудь в Брюсселе его портреты так все еще и висят? Требуют его освобождения? Ведь они же сказали, что все европейские аэропорты уклеят его портретом. Это еще до того, как он начал всех сдавать. Так мне интересно, там портреты висят, может, там рожки пририсовали к нему или убрали, потому что он не стал, Роман Протасевич, делать то, что они делали. Так что разрыв отношений между Белоруссией и Украиной произошел по инициативе Украины. И еще раз всем, кто не понял до этого, продемонстрировал, что эта политическая элита и государство в нынешнем виде не договороспособно. По щелчку американских пальцев любые хорошие отношения будут спущены в унитаз. Так, двигаемся дальше. Так, Прилепин не в Госдуме. За что мы голосовали, если ваш голос не слышен с думских трибун, а наш на Союз КПРФ, ЛДПР и СР в противовес ЕР вряд ли КПРФ пойдет. Значит, дорогие друзья, политика – это всегда искусство возможного. А вот эмоции в политике всегда, ну, как бы противопоказаны. Я приведу пример, о котором уже говорил. Значит, говорить вот что-то такое эмоциональное в адрес партии «Справедливая Россия за правду» примерно то же самое можно сказать в адрес КПСС. Ну, как можно быть членом партии, в которой был Троцкий? Ну вот как можно в 1983 году вступить в КПСС, если в 1927 там был Троцкий? Подождите, ну правда, что это одна партия? Правда. Но мы же с вами понимаем, что это чисто определенная спекуляция, потому что то, что было в 1927 году с Троцким, не имеет никакого отношения к тому, что было в 1983 году в КПСС. Вот. Так что давайте тут разберем. Первое. Захар Прилепин принял решение передать мандат одному из наших коллег, Дмитрию Кузнецову. Он это сделал. Почему? Он рассказал в ролике. Не вижу смысла его пересказывать. Можете, как говорится, в первый источник обратиться. Это первое. Второе. Собственно говоря, вот, кстати, хорошая идея. В среду, на следующей неделе, Захар Прилепин выступает в Библиоглобусе. Я собираюсь тоже пойти послушать Захара. Приходите, зададите вопросы, если они у вас какие-то еще имеются. Итак, союз КПРФ и других левых сил, он, конечно же, обязателен и необходим. Эта работа будет продолжаться. Вот тот, кто задал вопрос, он еще туда ЛДПР записал. ЛДПР – это не левая партия, это правая партия. Поэтому с ЛДПР, ну, как-то идеологических совпадений меньше. Но это не значит, что нельзя вести диалог. Есть партия «Новые люди». В «Единой России» есть здравые люди. Но, понимаете, все будет как лакмусовая бумажка высвечиваться теми законопроектами, за которые будет голосование. Вот будет голосование по, например, законопроекту, который внесли сейчас, кстати, единороссовские же парламентарии из регионов, из Севастополя, еще одного региона, о необходимости индексации пенсии для работающих пенсионеров. То есть то, с чем мы согласны на 100%. Вот скоро будет голосование по нему, и мы увидим, кто как голосует. Так, двигаемся дальше. Как вы думаете, с QR-кодами наступает новый медицинский порядок? Вы знаете, мне QR-коды категорически не нравятся. Я считаю, что это очень странное изобретение человечества. Я вот не очень понимаю, как пожилые люди должны этим пользоваться. Вот смотрите, ну, может быть, кто-то из вас видел, юмористический ролик был у, значит, наших юмористов, у Гарика Харламова и его коллег. Много просмотров, очень смешно, оригинально, но смысл-то такой вот не очень смешной. Там он спрашивает, а как она вот, там, бабушка пожилая, пройдет по QR-коду? А у нее такого телефона-то нет. Что ей делать? Идти покупать? Осваивать смартфон? Ну, вот кто-то реально думает, что все наши бабушки, там, не знаю, моя мама, которой 75 лет, вот теща моей 70 лет. Нет, может, они освоят QR-код, но так, чтобы это было обязательно, и без этого можно было куда-то не прийти. Ну, слушайте, честно скажу, это какая-то очень странная история. Мне кажется, если вы хотите всех вакцинировать, ну, примите тогда ответственность на себя, о чем мы давно говорим. Вот это должно быть обязательно. Вот, ну, вот в таком виде мне это, собственно говоря, понятно. А вот QR-коды я не очень понимаю. Тем более, знаете, коронавирус у нас какой-то очень... такой вежливый коронавирус. Вот я все лето проработал в Крыму. Там, конечно, никаких QR-кодов не было. А вот как только закончился сезон в Крыму, в том числе и в Крыму, ввели сейчас QR-коды. И я вот сегодня читал в телеграм-каналах, не знаю, там QR-коду еще почему-то справку ПЦР надо. Ну, что-то вообще непонятное что-то. Ну ладно, двигаемся дальше. Так, мне сделали прививку Спутник Лайт, а в личном кабинете указали, что гамковивак, и требуют, чтобы я вторую часть ее сделал. Ну, дорогие друзья, вот давайте какие-то медицинские аспекты мы не будем обсуждать, потому что вы не медики, я не медик, и мы можем, мне кажется, обсуждать какие-то общественно-политические вопросы, и то, что мы видим, и в чем мы немножко разбираемся. Так, идея. Подземные переходы за счет частных средств на 50 лет пользования созданной подземной территории. Ну, вы знаете, идея, что только частное что-то может сделать в государстве, мне представляется странным. А почему государство не может? Вот я с удивлением узнал, что у нас, оказывается, есть частные, как это сказать-то, ловушки для скорости. Водитель едет, его, значит, фотографирует или что там еще с ним делает, и штраф ему выставляет. И это частное. Вот. Штуковина его сфотографировала, подождите. Ну, от этого, знаете, 5 минут и до частной полиции можно дойти. Право на насилие, на такие вещи принадлежит только государству. Я не понимаю, почему государство не может повесить камеру и потом штраф полностью, чтобы шел в государственный бюджет. Зачем вот это какое-то странное словосочетание государственно-частное партнерство? В таком партнерстве всегда все понятно. Государству убытки, а прибыль частному. То есть национализация убытков и приватизация прибыли. Вот это я не понимаю. Это, мне кажется, такое лазейка в законе какая-то, которая должна быть устранена. Все вещи, связанные с вот, наказаниями, они должны быть исключительной монополией государства. Здесь не может быть никакого государственно-частнического партнерства. А уж переходы делать государство просто обязаны. Так. Ну вот все начали писать по поводу планшетов пенсионеров и того, что с этим происходит. Так, смотрю за временем. Ну давайте последние три вопроса. Дорогие друзья, напишите сейчас вопросы, которые вы хотели бы спросить. И с ними... Так, не разобрались вы с QR-кодами. Это аналог справки. Его можно распечатать и подделать сложнее, чем справку. Слушайте, а я, может быть, тоже где-то не разобрался с чем-то. Но, понимаете, я нахожусь в информационном пространстве. Я слушаю, вижу. Я не нахожусь в лесу с выключенными, так сказать, системами современной коммуникации. Если такой человек, как я, не понимает, значит, плохо объясняют. А если не понимаю я, которому 51 год, это значит, что моя мама 75 лет вообще не поймет, о чем речь. Она у меня, да, сейчас вот осваивает, так сказать, смартфон, но мне пока сложно ей объяснить, что такое QR-код. Вот честное слово. Так, что делать с Украиной, дорогие друзья? Говорил многократно, повторю еще раз. Ни в коем случае нельзя допустить войны. Это первое. Второе. Нужно не военными методами изменить и сместить власть, которая сегодня узурпировала власть на территории Украины. Один из тех способов, о которых мы давно говорим, это выдача российского гражданства гражданам Украины. Россия должна демонстрировать, что она открыта для граждан Украины и не приемлет той русофобии, того русофобского режима, который сегодня происходит. Само собой, нынешняя власть на Украине не поменяется. Вот это нужно, так сказать, хорошенечко, мне кажется, понять и не питать никаких иллюзий. Когда отменят пенсионную реформу? Для отмены пенсионной реформы необходим консенсус политических сил. Моя точка зрения фракции «Справедливая Россия за правду» никак не поменялась с момента избирательной кампании. Мы выступаем за отмену пенсионной реформы. И подобный законопроект будет обязательно вноситься в Государственную Думу. А вот дальше будут вопросы к другим политическим силам, как они будут по этому поводу выступать. И вы понимаете, что здесь ключевой вопрос, это, конечно, Единая Россия. Но вы сможете, дорогие друзья, задать эти вопросы депутатам от Единой России. Так, что за учения ВОЗ были в Казани, чего ждать? Это мы уже обсуждали в прошлый раз. В двух словах, Россия ждет и хочет признания российских вакцин от Всемирной организации здравоохранения, поэтому вот такой вот танец в отношении Всемирной организации здравоохранения со стороны нашего государства. Вот провели совместное учение. Почему в Казани, не знаю. Может быть, власти предоставили, посоветовали. Думаю, что бояться чего-то именно из этого не стоит, потому что это, ну, конечно, можно было без ВОЗ обойтись, это понятно. Понятно, что общественность сейчас очень обеспокоена, накалена, но, на мой взгляд, ничего страшного там не происходило. Это вот такая более дипломатическая вежливость в отношении организации, решение которой ждет российское государство. Так, в Доме книги на Новом Арбате планируется в ближайшее время представление новой книги. Так, дорогие друзья, значит, пока о каких-то назначенных дат нет, тем более, что, ну, вот эти локдауны всевозможные, вы понимаете, что они никак не способствуют встречам нашим с вами в формате писатель-читатель. Как только информация будет и встречи будут назначены, обязательно об этом расскажу. Но пока вот телевизионные эфиры, прямой эфир, на улице встречаемся с вами, метро, так сказать, и так далее, и тому подобное. Ну что, давайте последних парочку вопросов и, собственно говоря, все. Подведем какой-то итог. Что делать будущему учителю истории в современной образовательной системе? Мне 19 лет, учусь на втором курсе. Ну, во-первых, хорошенечко разобраться в истории, это, в общем, ваша профессия. Но ваша профессия особенная, ведь от того, как вы разберетесь в нашей истории, будет зависеть, как разберутся в нашей истории еще несколько сотен, а то и тысяч человек, которым вы будете все это рассказывать. Поэтому у вас, уважаемый молодой учитель, очень большая ответственность. Разберитесь, пожалуйста, что, как, зачем. Гордитесь нашей страной. Возможно, мои книги будут вам в этом смысле в какой-то помощь. Они, конечно, не являются учебниками истории, но я стараюсь показать причину тех или иных политических изменений, которые произошли в какой-то период времени. Так что, ну, как говорится, буду рад вам быть в этом смысле полезным. Так, мне 67. Я знаю, как работать на компьютере. У меня есть QR-код. Прививка не только. С мамой плохо и мало общаешься, всего на 5 лет, но это немного. Ну, критику вашу понял, но все-таки разные бывают люди. Вот моя мама, она от техники несколько далека. Я очень рад, что вы во всем разбираетесь лучше, чем я, как говорится, ну и слава тебе, Господи. Так, ну, дорогие друзья, давайте, собственно говоря, на этом и подведем некий итог нашего сегодняшнего общения. Что, значит, произошло за последнее время? Президент в очередной раз констатировал кризис сегодняшнего капитализма. Он уже несколько раз об этом говорил. О кризисе миропорядка он говорит с 2008 года, или 2004 года, прошу прощения, с Мюнхенской речи. Этот кризис тогда был не столь нагляден, но теперь это очевидно уже всем. Это первое. Второе. Идеи, которая бы пришла на смену сегодняшнему миропорядку, на сегодняшний момент нет. Идет классическая борьба между различными игроками, у которых фактически одинаковая политическая модель. Да, да, одинаковая. Две американские политические партии ничуть не более демократическая модель, чем одна китайская. Разница, что называется, в деталях. Ну, может быть, более устойчивая, хотя, смотрите, в Китае вроде все стабильно, но у американцев есть Тайвань для того, чтобы дестабилизировать Китай. И один из способов, вот прям гарантированное начало войны между Китаем и Тайванем, это провозглашение независимости Тайваня. Еще раз хочу обратить ваше внимание на этот нюанс. Тайвань и Пекин говорят о том, что государство одно, китайское, народ один, просто вот те или те – это незаконные, а вот мы законные. При этом и названия разные, но Тайбэй, то есть Китайская республика, то есть Тайвань, не провозглашает себя отдельным от Китая государством. Чтобы мы другой народ, мы вообще другая страна, и ничего общего у нас вот с Китаем нет. Если только вот такое заявление будет сделано, конечно, это резко увеличит риск войны. Что касается статьи Андрея Белоусова, вице-премьера, Россия активно участвует в процессе, который не предотвратить, а, как известно, если бардак нельзя предотвратить, его надо возглавить. Речь идет о декарбонизации, о зеленой энергетике, и Россия будет перестраивать свою экономику, на это требуются большие деньги, но за 28 лет с этим вполне можно сделать. Есть понимание, есть стратегия, атомная энергия, признать ее зеленой, признать обязательно наш лес, наши легкие планеты, которые поглощают СО2, это наш вклад, значит, нам за это должны быть какие-то поблажки. Давайте лес у нас дополнительно, значит, высаживать и тому подобное. Так что, дорогие друзья, двигаемся дальше. Ну а что касается работы фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе, снимаем ролики, пишем материалы. Читайте, пожалуйста, в телеграм-канале, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Не забывайте про Инстаграм, найти меня везде очень просто, nstarikov.ru. Ну, дорогие друзья, до свидания и приятных вам выходных. Всего доброго.